страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья, доброе утро всем. 9 утра в Москве, по страницам Библии, с режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Сегодня среда, 14 июня. Ну вот так, друзья, даты легко перепутать. Кстати говоря, вчера было очень забавно. Забавно было вот что. У нас произошел компьютерный сбой. Само по себе это не забавно. Забавно другое. Первые 20 минут нашей программы были не слышны. То самое время, когда мы отвечаем на ваши вопросы, читаем письма. Потом 30-минутка, предзаписанная 30-минутка звучала как положено. Но вот во время этого молчания, этого нашего вынужденного молчания, пошли письма, пошли сообщения. И сообщений было больше, чем приходит на некоторые наши живые выпуски. Знаете, иногда вот сидишь в студии и думаешь, ну, слушают или не слушают. Друзья, напишите, пожалуйста, если вы нас слушаете. Я тут придумал новый способ проверки, слушают или не слушают. Где-то пару раз в месяц в эфире, может быть, не сначала, да, сначала это неинтересно, а на какой-нибудь на третьей или пятой минуте должен просто пропасть звук. Вот неожиданно пропасть, и все. И тогда по письмам, по сообщениям, по телефонным звонкам, по сообщениям в соцсетях будет видно, слушаете вы нас или нет. Конечно, такой дерзкий, даже, скажем так, зверский и коварный план мы осуществлять не будем. И то, что было вчера, был компьютерный сбой. Я приношу извинения от своего лица, от лица работников станции за этот сбой. Но на самом деле вот вчерашний выпуск программы «По страницам Библии», в том числе и первые наши 20 минут, в которых мы отвечали на письма, можно услышать в архиве передачи на сайте theos.fm, раздел «Передачи». И дальше просто ищите «По страницам Библии». Ну и, естественно, архив передач также есть в нашем мобильном приложении, которое существует для iOS и для Android. Я напоминаю, что мы с вами читаем Библию, читаем ее за 5 лет и пользуемся при этом материалами доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами в книге «Бытие», мы с вами говорим об Иосифе, продолжается замечательная совершенно история Иосифа. Кстати, вчера вы также подтвердили, что вы слушаете и повтор. Дело в том, что в эфире наша программа повторяется в 00:00, то есть вот в полночь идет по страницам Библии. И вот уже не совсем в полночь, но, очевидно, в конце прошлого выпуска, где-то в 00:50, пришло такое сообщение от Александра. Пишет: «Слава Богу, умирая для себя, жить для других – это настоящее христианство». Саша не задает вопрос. Саша просто делает некое утверждение. Умирая для себя, жить для других. Или умирать для себя, жить для других. Это настоящее христианство. Я думаю, что есть смысл это прокомментировать. И предполагаю, что кого-то из вас мой комментарий удивит. Я согласен полностью с первой частью сообщения. Да? Саша пишет: «Слава Богу». Вот что касается того, что он написал дальше... Умирать для себя и жить для других – это и есть настоящее христианство. Я скажу: нет. Ну и кто-то из вас скажет: ну как это нет? Это же самоотречение, это идеал христианский. Это, ну, вот то, о чем мы постоянно слышим, к чему мы стремимся. Нет. Дело в том, что здесь перед нами достаточно частый случай, когда красивые слова... Красивый лозунг похож, очень похож на христианство, очень похож по форме, по такому изложению, даже отчасти по содержанию, но не является христианством. То есть он не дотягивает до того, что мы принимаем как христианство. Здесь перед нами достаточно частая такая ситуация, которую мы можем увидеть, она то и дело встречается на самом деле. Это легкое искажение библейских текстов. И на наших с вами встречах и беседах по страницам Библии, я думаю, уместно об этом сказать. Ну вот, например, часто говорят, ну, в Библии же написано, деньги – это корень всякого зла. Ну, то есть деньги – это плохо, поэтому вот мы знаем, что деньги – корень всякого зла, и деньги – плохо. В Библии не написано такого. В Библии апостол Павел обращается к Тимофею и пишет в первом послании Тимофею, 5 глава, 10 стих. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Корень всех зол – не деньги, а сребролюбие. Любовь к деньгам, привязанность к деньгам. Вот это и есть настоящая подлинная проблема. Теперь смотрите, что получается. Немного исказили библейский текст. Получилось что-то другое. Деньги сами по себе стали злом. Тогда вопрос. Зачем мы жертвуем деньги в церковь, например? Это мы что, пытаемся избавиться от зла в своей жизни? Ну, тогда еще непонятнее. Зачем мы это зло увеличиваем в церкви? Нет. Корень всяких зол – это, конечно, не деньги, а любовь к деньгам, пристрастие к деньгам. Та ситуация, когда деньги становятся для нас идолом. Теперь насчет красивой фразы, вот этой, которую вы, Саша, прислали. «Умереть для себя и жить для других». Нет, Саша, это не христианство, это альтруизм. Христианство отвечает на этот вопрос. И в Библии есть, ну, по крайней мере, два места, которые очень четко, богословски закладывают основу того, что мы принимаем, во что мы верим. Ну, давайте прочитаем эти места. Послание к римлянам, 6 глава, 9 и 10 стихи. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Давайте минутку прервемся. Итак, мы знаем, что Христос умер для греха, вот не для себя, а для греха, и живет не для других, нет, живет для Бога. И 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Видите, какая разница? Да, конечно, есть похожесть, есть определенное пересечение. Если мы говорим «умереть для себя», имеем в виду «умереть для своей греховной природы», вот для той старой природы, которая во мне есть, для ветхой природы, я умираю. Я отказываюсь от нее, я отрекаюсь от нее. Ну, тогда, да, Саша, это имеет смысл. Но здесь сразу надо уточнить. А вот что касается второй части, жить для Бога, вот не для других, а для Бога, это принципиальная разница. Вот еще почему. Другие — это также грешники, раскаявшиеся, не раскаявшиеся, если раскаявшиеся, ну, вот вроде бы уже ничего, но могут быть и не раскаявшиеся. Если я ставлю свою жизнь и ставлю главным критерием жизни жить для других, ну, тогда получается, что я подчиняю себя, порабощаю себя людям, а не Богу. Еще одна важная цитата библейская, важный фрагмент, это послание к Галатам. Тот же самый апостол Павел пишет во второй главе, 19 и 20 стихи. И опять это вот к той мысли, которую мы слышали в фразе, присланной Сашей. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Иными словами, наша теперешняя жизнь и самая главная, определяющая часть нашей теперешней жизни, жизни возрожденного человека, это жизнь Иисуса Христа, который живет в нас и через нас. Теперь по поводу жертвенности, самоотречения, самоотверженности. Вот когда Христос живет в нас, мы начинаем проявлять его качества. И поскольку он действительно пришел для того, чтобы отдать себя за других, он пришел для того, чтобы отдать себя за грешных, развращенных людей. И теперь он живет в нас. Вот он дает нам и повеление, и силу для того, чтобы также быть жертвенными, для того, чтобы жертвовать себя для других людей. Но смотрите, какая разница. Не просто я решил умереть для себя и жить для других, но Христос живет во мне, Он преображает меня, и Он дает мне такую силу. Вот это ключевое различие. Понимаете, очень многие светские гуманисты будут абсолютно согласны с лозунгом «умереть для себя и жить для других». Другое дело, что без Христа этого сделать просто невозможно. Ну, по-простому, люди в какой-то момент сядут на шею. И ты поймешь, что твоей шеи на всех не хватает. Вот со Христом этот путь, эта возможность открывается. И, конечно, это имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем мы с вами говорим, о жизни Иосифа. Мы уже отметили в наших предзаписанных беседах, что Иосиф во многом представляет собой некий прообраз Иисуса Христа. Многое в его жизни похоже на то, что мы увидим в жизни и служении Иисуса Христа. И эти общие такие части мы уже замечаем. Дальше, читая об Иосифе, мы будем замечать их снова и снова. Так вот, действительно, когда в конце 37 главы Иосиф находится в этом самом рве, да, когда его бросают в ров, я не могу сказать, что он живет для братьев. Потому что, ну, на самом деле, он им в этот момент просто не нужен. И помочь им Иосиф никак не может. Здесь, Александр, еще один подводный камень вот этой красивой вроде бы фразы «умереть для себя и жить для других». И этот подводный камень заключается вот в чем. Вы сколько угодно можете жить для других, но измениться другим, то есть по-настоящему измениться, изнутри измениться, мы с вами не поможем. Это выше наших сил. У нас нет такой возможности. Вот это дело Божие. Именно поэтому, прежде чем жить для других, надо все-таки, чтобы Христос жил в нас. Иосиф в конце 37 главы, даже если бы он мог вылезти из рва, даже если бы он мог вот вдруг, не знаю, как-то вот что-то такое убедительно сказать братьям или что-то сделать для братьев, даже при всем этом он не мог бы им помочь. Вот это, друзья, важно понять, важно усвоить, что происходит дальше. Дальше Иосиф выходит из этого рва, сегодня у нас будет 38 глава, мы видим, что жизнь братьев, в частности, жизнь Иуды, стремительно катится вниз. Вот в то время, когда Иосифа вроде бы продали в Египет, у него пошла такая жизнь, тоже жизнь непростая. Но мы в 39 главе неоднократно с вами прочитаем о том, что Бог был с Иосифом. Вот это было важно, это было определяющим. «Живет во мне Христос», читаем мы в Новом Завете. А жизнь братьев летит просто под откос. Там начинаются такие события, о которых говорить не очень хочется, но надо, потому что в Библии это написано, а мы читаем Библию целиком. Вот, собственно говоря, дальше, со временем, именно Бог через Иосифа, да, но Бог меняет братьев, и вот в 44 главе братьям действительно можно помочь, потому что за годы многое произошло в их жизни. Альтруизм Иосифа, если бы он был, не смог бы ничего изменить. И так и сегодня. Меняет людей не альтруизм, меняет Евангелие. А альтруизм действительно может стать, да и становится последствием этого самого Евангелия. Еще одно короткое замечание. Вчера, вот в той части эфира, которая не попала в прямой эфир, мы ответили на интереснейший вопрос. Это был вопрос от Алии о несоответствии формулировок в переводах стиха из 32 главы книги «Бытие». Там мы говорили о разнице между русским синодальным переводом, переводом тем, как он делался, и многими другими переводами. Библия, будет желание, послушайте этот выпуск в архиве. Сейчас мы с вами помолимся, и у нас будет наша предзаписанная беседа после которой, ну, еще буквально пару минут останется для того, чтобы подвести итог. А напоминаю, что, как обычно, вы можете нам написать theos.fm, наш сайт, радио Theos, мобильное приложение. Вы можете позвонить во время эфира 8 800 333 1706 или присоединиться к нашим группам в соцсетях. Хотя я понимаю, что многим из вас эти контакты напоминать не надо. Вчера вот никому не напоминали, а письма были. Помолимся. Господь наш Бог, мы славим, благодарим Тебя и превозносим Твое святое имя. Дай нам, Боже, понимать Твое Слово, изучать его и применять его на практике. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. У нас с вами сегодня 53-я встреча, и мы продолжаем читать книгу «Бытие». Мы подошли к главе, по поводу которой тоже хотелось бы сказать вот по-человечески, я подчеркиваю, по-человечески, но лучше бы ее здесь не было. Непонятно, почему она, непонятно, зачем она. Мы подошли к главе, в которой говорится о грехе, причем о грехе серьезном, о грехе тяжелом, и о грехе, который при этом совершил один из основателей израильского народа. Мы с вами используем слово «иудеи». Вот сегодня мы будем говорить об Иуде, о том самом Иуде, колено которого оказалось особым коленом в истории Израиля, да и в истории всего мира. Потому что об Иисусе Христе мы с вами говорим, что это лев из колена Иудина. Он пришел из колена Иуды. Так вот, сегодня мы будем говорить о грехе, который совершил этот человек. Почему же это записано в Писании? Ну, прежде всего, потому что Писание говорит правду. Понимаете, когда люди разговаривают, рассуждают о своих героях, они пытаются представить их в наиболее выгодном свете. Вот это настоящий герой. Это герой без страха и упрека. Но когда мы читаем Священное Писание, и апостолы, и патриархи, и основатели христианства оказываются людьми, мы узнаем лишь об одном, кто полностью по виду как человек, он принял на себя суть человека, но при этом не согрешил. Имя его Иисус Христос. Обо всех остальных Писание говорит как есть, искренне, четко, без утайки. Сегодня мы будем читать о грехе Иуды. Но читать мы будем также и о милости Божьей. О милости того, кто не отворачивается от нас, что бы с нами ни случилось. Важно лишь одно. Важно, чтобы у нас было движение к покаянию. Чтобы у нас было движение к тому, чтобы изменить эту жизнь. А изменить ее можно только Божьей силой. Но есть и другие причины, по которым эта глава чрезвычайно важна. Помните, в 37 главе братья Иосифа восклицали: «Вот идет сновидец». Им казалось, что для того, чтобы исправить свою жизнь, для того, чтобы улучшить свою жизнь, им нужно просто избавиться от Иосифа. Вот не будет его, и все будет нормально, и все будет здорово. В результате выясняется, что так не выходит. Это невозможно. Они решают, что стоит им избавиться от Иосифа, и их жизнь пойдет вверх. На самом деле, их жизнь быстро, стремительно катится вниз. В 39 главе мы прочитаем о том, что с Иосифом был Бог. И вот это и стало определяющим моментом. 38 глава – это дети Иакова без Иосифа. Это группа людей, которые действительно призваны Богом, призваны для особой роли, для особой миссии. Но они фактически сказали Богу: «Отстань от нас». Сказали они об этом, отвергнув Божьего человека, который находился среди них. Что же происходит? Иуда, любитель независимости, мы читаем с вами в первом стихе: «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иуда совершенно не задумывается о своем народе. Иуда не задумывается о своем предназначении. Ему понравилась женщина, он взял ее и вошел к ней. Обратите, пожалуйста, внимание также на параллель между этим стихом и ситуацией, которая будет развиваться уже ближе к концу главы. Мы вспомним еще второй стих. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. Еще родила сына, и нарекла ему имя Шела». Иуда был в Хизиве, когда она родила его. Иуда начинает жить, как те язычники, среди которых он оказался. Знаете, почему, как мне кажется, Бог выведет израильтян и приведет их в Египет? Не только потому, что будет голод. Не только потому, что будет засуха. Я думаю, что вопрос с голодом и засухой Бог и так мог бы решить. Но он выведет израильтян в Египет, потому что они слишком пропитываются Ханааном. Кстати, потом пройдет время, и они будут слишком пропитываться Египтом. Бог выведет израильтян в Египет, потому что они начинают жить как люди, которые находятся вокруг них. И вот здесь вопрос, который для нас актуален. С одной стороны, для того, чтобы достучаться до окружающих людей, чтобы рассказать людям, с которыми мы живем, Евангелие, а это неверующие люди, мы должны говорить на их языке. С другой стороны, мы не имеем права опускаться до их уровня жизни, до их миропонимания, до их мировоззрения. Мы в мире, но мы не от мира. Об этом скажет потом Христос. Это чрезвычайно важно. Это очень сложно. И вот единственный, кто может произвести это в нас, единственный, кто может создать это в нас, дать нам это понимание в мире, но не от мира, это Христос, это Спаситель. Вот никто другой этого для нас не сделает. Шестой стих. «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь». Итак, Господь вторгается, врывается в жизнь Иуды, Господь врывается в жизнь этой семьи. «И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Нам это кажется странным, нам это кажется непонятным. Но я напомню вам о том, что такая же норма существовала потом в законе Моисея. Брат таким образом должен был заботиться о брате. Знаете, что происходит здесь? Брат не хочет этого делать. Анан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. Остановимся здесь. Я думаю, что
И подчеркиваю, я думаю, предполагаю, у меня нет библейских доказательств этого, есть только предположение. Я думаю, что дети Иуды так или иначе знали о судьбе Иосифа. Я предполагаю, что они слышали об этом. Насколько подробно, я не знаю. Но я вижу здесь повторение того же самого. Брат не заботится о брате. Дело в том, что, восстанавливая семя для старшего брата, он должен был стать отцом ребенка. Фактически он был отцом, но юридически отцом будет именно старший брат, тот, которого уже нет в живых. И Анан этого не хочет. Анан к этому не готов. Мы читаем о том, что это было зло в глазах Бога, и Бог умертвил его. А теперь смотрите, что делает дальше Иуда. Я думаю, что он хитрит. Иуда тоже научился у Иакова, он научился хитрости. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей, по смерти двух сынов своих: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал в уме своем: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Это тоже традиция. Иуда должен был дать жену своему младшему сыну. Он должен был позаботиться о жене, о женщине. Кстати, для тех, кому может быть непонятно, и нам действительно это может быть непонятно, это забота о женщине. Она не должна остаться одной. Если есть сын, если есть кто-то еще, вот, соответственно, должен быть заключен брак. Но дело в том, что Иуда, говоря современным языком, подставляет Фамарь. Он не собирается выполнить свое обещание. Она совершенно спокойно могла жить в его доме, под его крылом, под его заботой. Он фактически отправляет ее обратно. Он отправляет ее к отцу. И более того, автор Священного Писания добавляет, что Иуда на самом деле боится: не умер бы и этот. Для Иуды Фамарь такая страшная женщина, из-за которой умирают его сыновья. Вот такая картинка роковой женщины. Не только Анан не был готов исполнить то, что должно было сделать. Иуда тоже не был к этому готов. Он говорит, что отдаст ей сына, он говорит, что выполнит должное, но поступает иначе и размышляет иначе. Прошло много времени, читаем мы дальше. Умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его. Адоламитянин — это тот самый друг, партнер, может быть, по бизнесу, рядом с которым поселился в свое время Иуда. И уведомили Фамарь, говоря: «Вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой». И Фамарь поняла, что Иуда, по большому счету, ее подставил. По времени его младший сын уже вырос. По времени он должен был уже прислать за ней. Он это не сделал. По большому счету, ему все равно, что происходит с этой женщиной. Ему интересен, ему важен один он. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И вот Иуда проявляет свое подлинное лицо. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. В 39 главе мы увидим, как Иосиф защищается от женщины. Он убегает от женщины, которая предлагает ему нечто недозволенное, нечто неправильное, нечто греховное. Иуда не только не убегает. Иуда идет к этой блуднице. Помните, я обратил ваше внимание на второй стих этой главы и сказал, что эта ситуация еще повторится. Во втором стихе мы читали о том, как Иуда увидел эту самую женщину, язычницу, и вошел к ней. Здесь он делает то же самое. Он снова видит женщину, он снова видит язычницу, блудницу, и он просто говорит: «Я войду к тебе». Для него это нормально. И вот ведь какая вещь, друзья. Кто-то из вас, слушая это библейское чтение, слушает размышления, скажет: «Ну а что, и правда нормально?» Потому что сегодня в этом мире многие скажут: «Да, у мужчины есть определенные потребности, которые как-то надо восполнять». В конце концов, ведь Иуда не знает о том, кто эта женщина. Он просто восполняет свои потребности. Кто-то скажет: «Это нормально». Вот именно поэтому, друзья мои, Священное Писание, Библия – это такая современная книга. Дело в том, что Иуда живет в языческом мире. Для него, как для человека, который принадлежит к Божьему народу, для него, как для человека, который входит в Божий замысел, для него это не должно быть нормально. Но за многие годы жизни среди язычников Иуда решил, что это нормально. Иуда решил: пусть так оно и будет. Такая же ситуация происходит и с нами. Живя в этом мире, забывая о Божьем призвании, забывая о Божьем повелении, мы можем сказать: да это нормально. Все так живут. В этом случае мы не просто начали говорить на языке этого мира. Мы стали и вести себя как люди этого мира. Друзья, если вы считаете себя христианами и говорите о том, что это нормально, задумайтесь о себе. Задумайтесь о своих отношениях с Богом. Задумайтесь о той чистоте, которой хочет от нас Бог. Поставим еще один вопрос. А что, если бы Иуда знал, кто эта женщина? Скорее всего, конечно, он удержался бы. Скорее всего, он не сделал бы такой шаг. Но штука-то как раз в том, что он оказался один, наедине с этой ситуацией. Проверить его некому. Он ведет себя самым естественным для него образом. И вот этот образ оказывается далеко не благочестивым.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Нормальная такая обычная оплата для того времени. Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Тоже вполне нормальный разговор. И тут Иуда попадается. Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней. И она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Иуда не хочет огласки. Дело в том, что в его положении, даже в то время, связь с блудницей была не самой лучшей идеей. Иуда хочет, чтобы все это было очень тихо. Кстати говоря, даже те люди, которые считают, что это нормально, не хотят, чтобы об этом узнавали. Даже те люди в современной нашей жизни, которые считают для себя связь с блудницей допустимой, не хотят, чтобы об этом узнавали их партнеры по бизнесу, уж тем более члены их семьи. Знаете почему? Потому что ненормально это. Потому что это грязно. Потому что это греховно. И вот сейчас мы увидим, что Иуда это понимает. Иуда пытался избавиться не только от Иосифа. Иуда пытался избавиться от сознания, понимания праведности. Вот не мучайте меня тем, от чего у меня неспокойна совесть. Не говорите мне об этом. Вот что звучит на самом деле в словах Иуды. Дайте мне спокойно пожить. 24 стих. Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Он не разбирается в происшедшем. Он считает Фомарь такой коварной женщиной, из-за которой умирают его дети. Для него, для Иуды, это даже хорошо. Сжечь ее и все. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Иуда считает для себя совершенно нормальным пойти к блуднице. Но он начинает возмущаться, когда его родственница становится блудницей. Задайте себе еще один вопрос. Если вы считаете, что многое из того, что практикуется сегодня, нормально, дорогие мужчины, готовы ли вы тогда признать, что если ваша дочь отдаст себя незнакомому, нелюбимому, чужому мужчине, готовы ли вы признать, что вот это нормально? Понимаете, оно ведь работает с обеих сторон. Иуда считает определенные действия допустимыми для себя. Но когда выясняется, что эти действия совершила Фомарь, он говорит: сжечь ее. Евангелие от Иоанна: к Иисусу приведут женщину, которая взята в прелюбодеянии. Вопрос. А почему привели ее одну? А где мужчина? 25 стих. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Иуда понял, что эта блудница праведнее его. Иуда понял, что то, что произошло с ней, его вина. Иуда понял, что воспользовался той, которую подставил. Она правее меня. Вот эта женщина, которую я принял за блудницу. Мы с вами увидим, как изменится Иуда к концу истории Иосифа. Я думаю, что 38 глава важна для нас еще и потому, что это момент обращения Иуды. Нет, возможно, конечно, еще не полного обращения. Ему надо еще расти. Но до сих пор Иуда считал себя правым. И вдруг он говорит: Она — это женщина, которую я принял за блудницу. Это женщина, перед которой у меня были обязанности, которых я не выполнил. Она правее меня. 27 стих. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного. И взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Да, вы помните, что было важно первородство. Вы помните, насколько эта история похожа на историю Иакова и Исава? «Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его». И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено имя ему Фарес. Запомните это имя, оно нам сейчас пригодится. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Имена какие-то знакомые. Мы с вами читали о грехе, но читали мы с вами и о Божьей милости. Читали мы с вами о том, как Бог восстанавливает то, что по человеческому пониманию никакому восстановлению уже не подлежит. Евангелие от Матфея, первая глава, первые несколько стихов. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона и так далее. Что это такое? Эта женщина, которую Иуда принял за блудницу, попадает в родословие Иисуса Христа, в родословие Мессии, в родословие Спасителя. Эта женщина, да и сам Иуда, попадает аж в Новый Завет. Имел ли Бог право взять и отвергнуть их? Конечно, да. И право это было полным. Но Бог этим правом не воспользовался. Вместо этого Он проявляет к ним, да и к нам тоже, свою милость. Покаяние у Иуды будет. Это покаяние окончательное, полное покаяние будет позже. Но пока мы видим, как даже эта постыдная страница в жизни Иуды обращена Богом во благо. А Иосиф? У нас нет времени сегодня уже читать 39 главу. Мы сделаем это в следующий раз. Пока прочту всего два стиха. Иосиф же отведен был в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. Насколько мы знаем, Бог лично не являлся Иосифу. У него не было видений, какие были, например, у Авраама или Иакова. Но был Господь с Иосифом. И это оказалось главным. Мы с вами будем читать о человеке, с которым был Бог, и который общение с этим Богом ни на что не был готов променять, даже в тяжелые времена. Но об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Любовь пишет: «Слушаю, слушаю, пишу редко, спасибо». 8 800 333 1706, сайт theos.fm, наше мобильное приложение. У нас есть еще где-то 5 минут, даже уже немного меньше, для того, чтобы поразмышлять над услышанным, для того, чтобы принять ваши звонки, если будут, и прочитать ваши письма. Так что, друзья, пишите, у вас пока есть такая возможность. Ну, ее не так много сегодня, но даже если сегодня что-то не успеем, в следующий раз обязательно мы к этому вернемся, обязательно ваши письма прочитаем, даже если они придут после эфира. То есть, если вы слушаете нас в повторе или если вы слушаете нас в записи, естественно, вы можете писать, и, разумеется, все это мы прочитаем и что-то прочитаем в эфире также. Ну вот, смотрите, мы начали сегодня с реплики Саши «умереть для себя и жить для других». Я сказал, что нет, христианство не в этом. Но отчасти христианство и в этом тоже. Но вот в каком плане? Живя для Бога, мы начинаем также по-настоящему жить для других. И более того, только живя для Бога, мы получаем возможность жить для других. Вот эту ситуацию, я думаю, ситуацию, которую мы сегодня с вами читали, очень удобно как раз увидеть под этим углом. Иосиф оказывается в Египте, даже если бы Иосиф не был в Египте. Вот в этот момент, в это время, своим братьям он, ничем бы уже не помог. Интересно, что история эта попадает, такой перебивкой в историю Иосифа. Начинается рассказ об Иосифе, потом вдруг мы расстаемся с Иосифом, и дальше говорится про этот грех Иуды и милость Божью. После этого история Иосифа возвращается. Не случайно это происходит, не случайно Бог именно так структурировал Священное Писание. Братьям кажется, что они избавились от Иосифа, и теперь все будет хорошо, теперь жизнь пойдет другая, теперь все пойдет в гору. На самом деле, именно у братьев без Иосифа все катится вниз. Иосиф же, оставаясь верным Богу, вот он и именно он на протяжении всего этого времени идет в гору. Итак, помочь братьям в тот самый момент Иосиф, конечно, не мог. Но тот факт, что он остался живым, тот факт, что Бог сохранил его, тот факт, что Бог поставил его, потом мы будем об этом читать, на почти самую главную, вторую по важности должность в Египте, именно этот факт стал важнейшим вот этим элементом в Божьем плане для братьев Иосифа. Владимир пишет: «Thank you very much, Mr. Oleg. Hey, Vladimir, why are you writing in English? Well, thanks, though. That's cool. Thank you». Владимир благодарит. Почему-то он делает это по-английски. Я не знаю, мистер Хелп у нас есть на радио. Мистер Олег, это что-то новое. Давайте договоримся, я все-таки не буду принимать вот это как радиопсевдоним. Надеюсь, что вы на это не рассчитывали, но на всякий случай предупреждаю. Вот. И еще одна мысль, которая здесь сегодня звучала. Мысль о значении слова «нормально». Кто-то скажет: то, что сделал Иуда, было нормальным для того времени. Нет, для того времени это было ненормальным. История Иосифа подтверждает это. Может быть, оно было привычным, но оно не было нормальным. Оно не было нормальным перед Богом, оно не было нормальным в отношениях с Богом. И сегодня то же самое. Да, человек приходит домой: «Как дела?» «Нормально». И это слово «нормально» приобрело столь широкое значение, что непонятно, что за ним стоит. Милость Божья оказывается выше всего того, что происходит с Иудой. Пытались замолчать, пытались замять. Не получилось. Но даже то, что было грехом, Бог обратил через покаяние, и это очень важно, через покаяние Бог обратил в свою славу. Имя Иуды, имя Фамари, имена сыновей их мы видим не где-нибудь, а в родословии Иисуса Христа. И всякий раз, начиная читать Евангелие, мы видим имена этих людей, мы начинаем именно с них. Завтра, друзья, вернемся к Иосифу. Читайте 39 главу. И да благословит каждого из нас Бог. Всего доброго.
По страницам Библии продолжение следует.